Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Паша, дочка искусного кузнеца Ивана Ковалева, известного на все березняки любителя крепко заложить за воротник и побуянить, только до 6 лет жила в отчим доме. Но это не мешало Прасковье любить отца, от которого она унаследовала разве что предрасположенность к туберкулезу. Затем ее отдали на воспитание в Кусково. Будущая звезда музыкального театра Шереметьевых росла под присмотром Марфы Михайловны Долгорукой. Столь стремительная перемена в судьбе Прасковьи произошла благодаря ее великолепному, берущему за душу, завораживающему голосу. Если бы ангел сошел с небес, если гром и молнии ударили бы разом, я был бы менее поражен, напишет 22-летний Николай Шереметьев, услышав, как поет девочка. В усадьбе крепостная девушка получила вполне приличное образование. Собственно говоря, и сегодня многие родители были бы рады, если бы их чадо освоило нотную грамоту, арфу и клавесин и научилось говорить и, конечно, петь на французском и итальянском. Безусловно, Жемчугова была рождена для театра и с молодых лет блистала на его подмостках. Изначально, с 11-летнего возраста, Прасковья выступала под псевдонимом Горбунова, так как ее отец был горбат из-за туберкулеза позвоночника. Но затем граф придумал звучные, драгоценные псевдонимы для крепостных актрис – Жемчугова, Алмазова, Гранатова, Бирюзова, Яхонтова. По одной из версий, псевдоним Жемчугова Прасковья получила за свой жемчужный голос. Но, как ни странно, согласно легенде, роковая встреча юной параши и сиятельного графа Николая Петровича случилась вовсе не во владениях Мельпомены. Говорят, что они случайно столкнулись друг с другом чуть ли не в чистом поле, на одной из проселочных дорог, когда граф возвращался с охоты. В дальнейшем вопрос, да что он в ней нашел, будет мучить многих знатных особ, кроме, пожалуй, Екатерины II. Ей довелось присутствовать на спектакле, в котором 19-летней крестьянке была отведена главная роль. Давали сомницкие браки Гретри. На сцене хрупкая болезненная девушка преображалась, играя роль храброй Элианы, готовой расстаться с жизнью, лишь бы быть с любимым. Талант Прасковьи произвел неизгладимое впечатление на императрицу, которая пожаловала девушке перстень с бриллиантами со своей руки. Потом власть в России переменилась. На трон взошел Павел I, а нежные чувства Шереметьева и Жемчуговой остались неизменными. «Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные. Долгое время наблюдал я свойства и качества ее и нашел украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел в ней привязанность к святой вере и усерднейшее богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо они сильнее всех внешних прелестей и чрезвычайно редки», напишет в одном из писем граф Шереметьев. После смерти любимого папеньки наследник огромного состояния впал в депрессию и запил. Паша фактически вернула Николая к жизни. И тогда Николай Петрович задумал невиданное – женитьбу на крепостной. Прасковье к тому времени жилось очень тяжело. Высшее общество о девке Шереметьева, пусть даже трижды гениальной, и слышать не хотело, а деревенские ее открыто ненавидели. Павел I не хотел давать разрешения на этот брак. Тогда, согласно одному из преданий, Шереметьев решил действовать хитростью. Он пригласил государя к себе в гости послушать хор крепостных в фонтанном дворце, в котором пела Параша. Реакция Павла I мало чем отличалась от реакции Екатерины II. Он был настолько потрясен, что разрешил графу жениться. В декабре 1798 года Николай Петрович дал вольную Прасковье и ее семье. Через 17 лет после начала романа, 6 ноября 1801 года, в московском храме Симеона Столпника на Поварской Шереметьев и Жемчугова все-таки тайно обвенчались. Шереметьев увез жену в Петербург. Граф и актриса обосновались в фонтанном доме. Но не зря многие сказки заканчиваются сразу после того, как жених и невеста сыграют свадьбу. Сырой столичный климат подкосил актрису, у которой начала развиваться чахотка. Петь ей запретили. Жемчуговой становилось все хуже. Но, кажется, Господь решил вознаградить пару за проявленную стойкость и простить за жизнь в грехе. Прасковья забеременела. Беременность была тяжелой, но и будущая мать, и отец ребенка, мечтавшие о наследнике, были вне себя от счастья. Именно в это время крепостной художник Шереметьева Иван Аргунов напишет знаменитый портрет Жемчуговой в полосатом капоте и ночном чепчике – редкость для парадного искусства галантного века. Впрочем, портреты – это далеко не все, что осталось потомкам после смерти Прасковьи в 1803 году. Актриса умерла через 20 дней после того, как родила сына Дмитрия. По одной из легенд, смерть была предсказана актрисе. Однажды перед выступлением к Жемчуговой подошла гадалка. Прасковья в этом спектакле должна была сыграть героиню, которая умирает в конце. Гадалка предупредила: «Ты два раза уже играла покойницу, в третий раз нельзя, сама умрешь. Такой зарок дан актеркам». Но Прасковья ее не послушалась, сыграла свою последнюю роль, и вскоре слова гадалки сбылись. Она умерла на сцене, а потом скончалась на самом деле. Ее супруг выполнил последнюю волю покойной, достроив странноприимный дом на Сухаревке, в котором сегодня расположен знаменитый Склиф, научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского. Через 120 лет Анна Ахматова, которая жила в квартире флигеля фонтанного дома Шереметьевых и творчество которой было пропитано мистикой и легендами фонтанного дома, напишет: «Что бормочешь ты, полночь наша? Все равно умерла Параша, молодая хозяйка дворца. Тянет ладаном из всех окон, срезан самый любимый локон, и темнеет овал лица». Граф пережил свою любимую лишь на 6 лет.
Понедельник, 24 июня, в 23 часа 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут британские эстрадные певцы Дэвид Уитфилд и Гарри Секомб.
Paradise, all lost in a wonderland. son of heaven, prayer of a stranger in paradise. Don't send me in dark despair from all that I hunger for. But open your angel's arms to this stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Одна из самых трогательных историй жизни Маяковского произошла с ним в Париже, когда он влюбился в Татьяну Яковлеву. Между ними не могло быть ничего общего. Русская эмигрантка, точеная и утонченная, воспитанная на Пушкине и Тютчеве, не воспринимала ни слова из рубленных, жестких, рваных стихов модного советского поэта, ледокола из страны Советов. Она вообще не воспринимала ни одного его слова, даже в реальной жизни. Яростный, неистовый, идущий напролом, живущий на последнем дыхании, он пугал ее своей безудержной страстью. Ее не трогала его собачья преданность, ее не подкупила его слава. Ее сердце осталось равнодушным, и Маяковский уехал в Москву один. От этой мгновенно вспыхнувшей и несостоявшейся любви ему осталась тайная печаль, а нам – волшебное стихотворение, письмо Татьяне Яковлевой со словами: «Я все равно тебя когда-нибудь возьму, одну или вдвоем с Парижем». Ей остались цветы. Весь свой гонорар за парижские выступления Владимир Маяковский положил в банк на счет известной парижской цветочной фирмы с единственным условием, чтобы несколько раз в неделю Татьяне Яковлевой приносили букет самых красивых и необычных цветов – гортензий, пармских фиалок, черных тюльпанов, чайных роз, орхидей, астр или хризантем. Парижская фирма с солидным именем четко выполняла указания сумасбродного клиента. И с тех пор, невзирая на погоду и время года, из года в год в двери Татьяны Яковлевой стучались посыльные с букетами фантастической красоты и с единственной фразой: «От Маяковского». Его не стало в 30-м году. Это известие ошеломило ее, как удар неожиданной силы. Она уже привыкла к тому, что он регулярно вторгается в ее жизнь. Она уже привыкла знать, что он где-то есть и шлет ей цветы. Они не виделись, но факт существования человека, который так ее любит, влиял на все происходящее с ней, как луна в той или иной степени влияет на все живущее на Земле, только потому, что постоянно вращается рядом. Она уже не понимала, как будет жить дальше без этой безумной любви, растворенной в цветах. Но в распоряжении, оставленном цветочной фирме влюбленным поэтом, не было ни слова о его смерти. И на следующий день на ее пороге возник рассыльный с неизменным букетом и неизменными словами: от Маяковского. Говорят, что великая любовь сильнее смерти. Но не всякому удается воплотить это утверждение в реальной жизни. Владимиру Маяковскому удалось. Цветы приносили в 30-м, когда он умер, и в 40-м, когда о нем уже забыли. В годы Второй мировой в оккупированном немцами Париже она выжила только потому, что продавала на бульваре эти роскошные букеты. Если каждый цветок был словом «люблю», то в течение нескольких лет слова его любви спасали ее от голодной смерти. Потом союзные войска освободили Париж, потом она вместе со всеми плакала от счастья, когда русские вошли в Берлин, а букеты все несли. Посыльные взрослели на ее глазах, на смену прежним приходили новые, и эти новые уже знали, что становятся частью великой легенды. И уже как пароль, который дает им пропуск в вечность, говорили, улыбаясь улыбкой заговорщиков, от Маяковского. Цветы от Маяковского стали теперь и парижской историей. Правда это или красивый вымысел? Но однажды в конце 70-х советский инженер Аркадий Рывлин услышал эту историю в юности от своей матери и всегда мечтал попасть в Париж. Татьяна Яковлева была еще жива и охотно приняла своего соотечественника. Они долго беседовали обо всем на свете, за чаем с пирожными. В этом уютном доме цветы были повсюду, как дань легенде. А ему было неудобно расспрашивать седую царственную даму о романе ее молодости. Он полагал это неприличным. Но в какой-то момент все-таки не выдержал. Спросил, правда ли говорят, что цветы от Маяковского спасли ее во время войны? Разве это не красивая сказка? Возможно ли, чтоб столько лет подряд... «Пейте чай», — ответила Татьяна. «Пейте чай. Вы ведь никуда не торопитесь». И в этот момент в дверь позвонили. Он никогда в жизни больше не видел такого роскошного букета, за которым почти не видно было посыльного, букета золотых японских хризантем, похожих на сгустки солнца. И из-за охапки этого, сверкающего на солнце великолепия, голос посыльного произнес: «От Маяковского». Историю любви Владимира Маяковского и Татьяны Яковлевой вместе с вами вспоминала Ольга Клименкова.
Любви старинные